Из вихря, холода и света Ты создал жизнь мою, Господь. Но чтобы песнь была пропета, Ты дал мне страждущую плоть. И я подъемлю с горьким гневом Три ноши — жалость, нежность, страсть, Чтоб всепрощающим напевом Твоим ногам порой упасть. И сердце смертную усталость Ты мучишь мукой долгих лет, Затем, чтоб нежность, страсть и жалость Вновь стали холод, вихрь и свет. Законы популярности поэтов воистину неисповедимы. Поэт Александр Кочетков прожил сравнительно недолгую жизнь и умер в полной безвестности, хотя всю жизнь упорно трудился, и то, что он делал, было искусством высокой пробы. Такие люди невольно пробуждают желание сделать для них что-нибудь, пока не поздно, принести их поэзию как можно большему количеству людей, способных это оценить. Я, к сожалению, лично Александра Кочеткова не знал и не мог его знать. Он родился в 1900 году и умер в 1953. Но с конца 60-х годов чувствовал неодолимую страсть собрать об этом поэте все, что только возможно. Истинным апостолом этого поэта был Лев Озеров. И добавим единственным. Все публикации, которые лежат здесь на столе, и те, что лежат у меня, все это написано Львом Озеровым. Благодаря его настойчивости, его инициативе, то там, то здесь все-таки появлялись публикации этого поэта. Этого даже не видно на выставке Белинки. Еще в нескольких редких изданиях публиковался Александр Сергеевич. По непонятным причинам эта его настойчивость натыкалась на холодное и расчетливое противодействие чьей-то злой воли. Александр Кочетков не был политическим поэтом. Почему вот такое отталкивание было в кругах, от которых это зависит, я даже не могу объяснить. Следует учесть еще и то, что в 30-е годы от поэзии требовалось новаторство, всякие словесные фиоритуры, совершенно чуждые Кочеткову, так же, как и его другу Арсению Александровичу Тарковскому. Оба они очень ценили и уважали друг друга. Тарковскому в этом смысле повезло больше. Он прожил долгую жизнь, правда, не дождался своего посмертного лауреатства. Стихотворение, с которого я начал, и еще четыре других, были присланы мне тогда киевским поэтом Григорием Шурмаком. Некоторые из них не опубликованы до сих пор. Откуда Шурмак эти стихи взял, принадлежат ли они Кочеткову в самом деле, все это нуждалось в проверке. И Наталья Брониславна, моя жена, послала их Льву Озерову с просьбой подтвердить аутентичность этих текстов и принадлежность их Кочеткову. Лев Адольфович ей ответил. «Уважаемая Наталья Брониславна, простите за столь астрономическую задержку с ответом на ваше любезное и содержательное письмо. Испытываю неловкость, оправдать которую должны мои разъезды и житейская суета-сует. Спасибо вам за внимание к творчеству Александра Сергеевича Кочеткова и его переменчивой судьбе. Все публикации даются с большим трудом. Вообще очень трудно доказывать, что это прекрасная поэзия. Трудно при установке на средний уровень и бездарь. И все же кое-что удается сделать. В одном из летних номеров «Памира» появится цикл стихов Александра Сергеевича. Пробиваю, простите за этот современный термин, книгу стихов и поэм. Помощи никакой. Мне и самому трудно со своей музой, но все же память сердца и жажда справедливости в нем столь еще велики, что заставляют работать на издании отличных мастеров, в том числе Александра Сергеевича Кочеткова. Присланные вами стихи – его стихи. Мой кочетковский архив обилен и не разобран, точно так же, как и мои собственные бумаги. Новые замыслы торопят, отдых редок и короток. Еще раз благодарю за внимание поэту. Прошу передать привет вашему мужу Виктору Сергеевичу. Всего-всего доброго, Лев Озеров. 76-го года письмо. Вскоре удалось издать вот такую книгу, которая называется «С любимыми не расставайтесь». Как раз вот эта строка, наверное, знакома всем. Ей была названа этой строкой пьеса Александра Володина, которая шла в театре «Современник». Здесь напечатаны многие стихи Александра Сергеевича, и три поэмы, и три маленьких трагедии. Одну из этих маленьких трагедий конечной части нашей лекции прочитаем. Предметы органической природы безмолвствуют, и только человек кричит «люблю», любимую лаская, как будто потерял ее, и в крике такая боль, такая смерть, что звезды ссыпаются с иссохшего зенита и листья с размагниченных ветвей. Мир молит ласки, душу потерять страшнее, чем жизнь. Любите свой народ, как и одежду, по законам фуги. Растите мысль, катайтесь на коньках, и страшный суд придется отложить. Мы мало знаем об этом скромном и застенчивом человеке. Знаем, что он родился в 1900 году, окончил Лосиноостровскую гимназию, в 1917 году поступил на филфак МГУ, но вскоре был мобилизован в Красную армию, где служил 18 и 19 год. После этого в разное время работал то библиотекарем на Северном Кавказе, то в МОПРе, была когда-то такая организация, Международная организация помощи революции, то литературным консультантом в разных редакциях. Начал писать с 14 лет. Судьба его сходна с судьбой Тарковского и еще в одном. Он очень много сил и времени отдал переводам. Его классический перевод талантливой повести Бруно Франко «Сервантес» был опубликован в журнале «Интернациональная литература» в 1936 году. Переводил он очень много. Переводил, например, «Волшебный рок» Арнима и Брентано. Переводил поэтов Востока. У него там есть перевод из Хафиза. «Ты, чье сердце гранит, чьих ушей серебро колдовское литье, унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпение мое. Шаловливая перья, тюрчанка в атласной кабо, ты, чей облик луна, чье дыхание порыв, чей язык лезвие. От любовного горя, от страсти любовной к тебе, вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питье. Должен я, что кабо, всю тебя обхватить и обнять, должен я хоть на миг стать рубашкой твоей, чтоб вкусить забытье. Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной землей. Вечным жаром любви одолею я смерть, удержу бытие. Жизни веру мою унесли, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее. Только в сладких устах, о Хафиз, исцеление твое, исцеление твое, исцеление твое». Он участвовал в переводах таких эпических полотен, как «Давид Сосунский», «Алпамышка», «Леви Поэк». Много работал он над переводами европейской классики. В 1947 году в Государственном издательстве художественной литературы вышел том стихов Вольтера, в котором значительная часть переведена Александром Сергеевичем Кочетковым. В 1933 году был выпущен издательством «Академия», которое тогда еще существовало, томик избранной лирики Гёте, где много переводов Кочеткова. По современным понятиям этим переводам несколько повредили чрезмерная настойчивость в эквиритмичности и эквилинеарности. Тогда такие схоластические требования были к переводам. Эквиритмичность – это значит, что ритм перевода должен точно передавать ритм подлинника. Но это еще куда ни шло, хотя это тоже не всегда получается и не всегда нужно. А насчет эквилинеарности – это совсем схоластическое требование. То есть строка перевода должна соответствовать строке подлинника. В результате и получалось, так сказать, переводной язык. Кстати, у него даже вот в таких переводных вещах все равно чувствуется свободное дыхание. Хотя на всяких совещаниях по переводной поэзии истерзали бедного Кочеткова, цитируя его перевод гетовской Филины, «как прекрасную с мужчиной половиною жена, так прекрасной половиной нашей жизни ночь дана». Гладко, но немножко не по-русски. Да? Возможно, что это объяснялось требованиями редактора, который был очень ученым знатоком, Сергей Васильевич Шервинский. Они с ним были хорошо знакомы, вместе с Шервинским даже пьесы писали. Словом, переводов целые тома, увы, не собранные. А стихов тоненькая книжечка. В 1974 году вышла еще вот эта книжка, его драматическая поэма «Николай Коперник». Вообще, надо сказать, что этой поэме драматической про Коперника повезло больше, чем другим стихам Кочеткова. Во-первых, я установил, что она была напечатана в журнале «Красная новь» в 1938 году, так что публикация была. И тогда же была размножена стеклографическим способом в издательстве «Искусство». и поставлена в Московском театре «Планетария». Ну, почему «Планетария» понятно, потому что Коперник, потому что астрономия. Там тогда эту пьесу поставили. Писал он либретто опер «Степь» на музыку Айхенвальда, как сказано в одной статье. Какого Айхенвальда, я не знаю. Все Айхенвальды, которых я знаю, музыки не писали. Она поставлена в Казани, была вот эта опера «Степь», видимо, на чеховский сюжет, на музыку вот этого неизвестного мне Айхенвальда. Писал пьесы вместе с Шервинским и с Липскеровым. Их ставили в Москве. Пьесу «Надежда Дурова», например, поставил Завадский. Это не та, которая давным-давно, только Александр Гладков написал. А это называлась пьеса «Надежда Дурова». Оригинальные стихи его очень долго не печатались, но ходили среди любителей в списках. В 1966 году впервые в «Дне поэзии» была напечатана его замечательная баллада о прокуренном вагоне, которая неоднократно потом публиковалась в самых разных местах. Ну, про пьесу Володина я уже сказал. Кроме того, вот эти стихи звучат в популярном фильме «Ирония судьбы». Мне показалось, что Эльдар Рязанов там поставил эти стихи ни к селу, ни к городу. Потому что, слава богу, с симпатичными героями «Иронии судьбы» ничего такого трагического не случается. Помните, когда он летит из Ленинграда в Москву, за экраном звучат вот эти стихи. «Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь корнями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой, не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы, пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, не забывай меня, любимый, ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Вот эта баллада о прокуренном вагоне наиболее известна. Об истории ее создания рассказывает жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева в оставшихся после ее смерти и до сих пор не опубликованных записках. Она описывает это так. «Летом 1932 года мы проводили в Симферополе у моего отца. Осенью Александр Сергеевич уезжал раньше. Я должна была приехать в Москву позднее. Билет был уже куплен. Ставропольская ветка до станции Кавказской, там прямой поезд Сочи-Москва. Расставаться было трудно, и мы оттягивали как могли. Накануне отъезда мы решили продать билет и хоть на 3 дня отсрочить отъезд. Эти же 3 дня – подарок судьбы, переживать как сплошной праздник. Кончилась отсрочка, ехать было необходимо. Опять куплен билет, и Александр Сергеевич уехал. Письмо со станции Кавказской иллюстрирует настроение, в котором он ехал. Есть выражение «полугрущу, полусплю». Вы помните, в балладе он полуплакал, полуспал. В Москве его появление было встречено как чудо, как воскрешение, потому что сочинский поезд, на котором он должен был приехать, потерпел крушение на станции Москва-Товарная. Балладу он прислал жене в письме через несколько дней. Значит, стихотворение было написано в 1932 году. Лев Озеров пишет: «Сам Александр Сергеевич казался мне одним из последних выучеников какой-то старой живописной школы, хранителем ее секретов, готовым передать эти секреты другим. Но секретами этими мало кто интересовался, как искусством инкрустации, изготовления крылаток, цилиндров и фаэтонов. Звездочет он обожал Коперника, недаром он о нем пьесу написал. В этом тоже сходство с Тарковским. Тарковский тоже увлекался астрономией, у него есть стихи на астрономические темы. Меломан, он воссоздал образ оглохшего Бетховена. Это пьеса Аделаида Граббе, которую мы в конечном счете прочитаем. Живописец словом он обратился к опыту Рембрандта, его пьеса «Голова Гомера». В этой книге есть все. Сперва она была опубликована в журнале «Смена» в 1969 году, 23 номер. К живописи он был близок и в стихах. Стихи его – это стихи художника. Две цветных гравюры. «Серый дворик». «Серый дворик завален рухлядью. Облачно бледен, голубоватый денек, жёлоб свисает с крыльца. Гуси-гусыня стоят над лоханью с объедками, шеи вылитые из серебра, крылья узорная чернь. От пирамидки стволов березовых льется атласный, мягко развеянный свет на обомшелый забор. Тес почернел и раздался, в пролом протянула рябина ржавую кисть, проросла бронзовой шапкой сирень. А над забором встает екатерининский пышный, в ветхий багрянец одетый, стройный церковный маяк. Он осеняет убогую жизнь и в небо вонзает на трехсаженной игле черный обветренный крест. Ну или другая цветная гравюра «Мальчик-пастух». Мальчик-пастух с пасашком глядит в туманное небо, где распахнуло крыло черная стая грачей. Нежный рот приоткрыт, встревожены тонкие брови, в серо-лучистых глазах спит околдована грусть. Грудятся свиньи кругом, уступами гладко округлых розово-серых камней в блекло-зеленой траве. Рылом в кротовью нору уткнулся боров, свисает белая гроздь поросят с маткиных тучных сосков. Озимь вдали распахнула свой плащ весенний, но хмуро над оловянной рекой бурые дремлют стога. А на окраине лес и узор из лапчатых елей, плел, как парчевую нить, желтое пламя берез. Или вот еще ашхабадская акварель. Чуть свет, час утра, тающий полет, луны закопит дах, и вкруг нее пронзительная легкая качель, стрижей. Вот огненно зазеленел тутовник, и застрекотала в нем чечетка воробьев. Как лепесток цветка у круч молочный воздух. Вдруг по серым шелковинкам облаков взлетело пламя. О, не забывай, что мы жильцы воздушнейшей из звезд, где даже солнце бесподобный блеск окрашен в пурпур нежности твоей. За сочинениями Кочеткова возникает их творец. Он был удивительным человеком и прежде всего обладал даром сострадания к чужой беде. Постоянно опекал старух и кошек. Это отражается в его стихах. Вот, например, такое. «Я разогнал собак. Она еще жила, и крови не было заметно снаружи. Наклонившись, я сперва не разглядел, как страшно искалечен несчастный зверь. Лишь увидав глаза, похолодел от ужаса, слепит сияние боли. Диким напряжением передних лап страдалец отащило раздробленное туловище, силясь отнять его у смерти. Из плаща носилки сделал я, почти котенок, облезлая, вся в струпьях. На диване она беззвучно мучилась, а я метался и стонал. Мне было нечем ее убить, и потому слегка, от нежности бессильной чуть не плача, я к жаркому затылку прикоснулся и почесал за ушками. Глаза слепящие раскрылись изумленно, и, Господи, забуду ли когда, звереныш замурлыкал. Неумело, пронзительно и хрипло замурлыкал впервые в жизни, и, рванувшись к ласке, забился в агонии. Иногда, мне кажется, завидна эта смерть». Еще одно стихотворение тоже о коте у него есть. «В памяти моего кота. В приветливом роду кошачьем ты был к злодеям сопричтен. И жил, и умер ты иначе, чем Божий требует закон. Мы жили вместе, в розном теле, но в глухоте одной тюрьмы. Мы оба плакать не хотели, мурлыкать не умели мы. Одна сжигала нас тревога. Бежали в немоте своей поэт от ближнего и Бога, а кот от кошек и людей. И в мире, не найдя опоры, ты пожелал молиться мне, как я молился той, которой не постигал в земном огне. Нас разлучили, злой обиде был каждый розно обречен, и ты людей возненавидел, как я божественный закон. И выброшен рукою грубой в безлюдье, в холод, в пустоту, ты влез туда, где стынут трубы, где звезды страшные цветут. И там, забившись под стропила, ты ждал часы, года, века, чтоб обняла, чтоб приютила тебя хозяйская рука. И непокорным телом зверя, сгорая в медленном бреду, ты до конца не мог поверить, что я не вспомню, не приду. Я не пришел, но верь мне, милый, такой же смертью я умру. Я тоже спрячусь под стропила, забьюсь в чердачную дыру, узнаю ужас долгой дрожи и ожидания горький бред. И смертный час мой будет тоже ничьей любовью не согрет. Он был художником во всем. Деньги у него никогда не водились. А если появлялись, то тут же перекочевывали под подушки больных или в карманы нуждающихся. Такой он был человек. И снежинки, влетевшие в столб чужого огня, к человеческой нежности возвращают меня. И в ручье, вечно плещущем, непостижно куда, человеческой нежности раскололась звезда. И в туман убегающим молодым голосам с человеческой нежностью откликаюсь я сам. Не мечту ль уходящую с каждым смеркнувшим днем человеческой нежностью безрассудно зовем. В устройстве судьбы своих сочинений он был поразительно беспомощен. Стеснялся относить их в редакции, а если не относил, стеснялся приходить за ответом. Боялся нарваться на стеклянные глаза чиновников. Вот у него есть стихи о поэте. Поэт. Средь голых стен, изъеденных клопами, ни в смерть, ни в страсть, не верящий давно, сидит поэт и пялится в окно, и утомленно вопрошает память. Внизу проспект с огнями и толпами, здесь гребни крыш, безлюдно и темно, в пустом бокале вспыхнуло вино, восходят звезды робкими стопами. Пером он помывает в пузырьке, чтобы раздробить сгустившуюся влагу, и легкая строка, скользя к строке, узором клякс ложится на бумагу. Поэзия российская жива, пока из клякс рождаются слова. Опять предоставим слово Льву Озерову. Хочу самым беглым образом обрисовать его внешность. У него были длинные, зачесанные назад волосы. Он был легок в движениях. Сами движения эти выдавали характер человека, действия которого направлялись внутренней пластикой. У него была походка, которую сейчас редко встретишь, мелодично, предупредительно. В ней чувствовалось что-то давнее. У него была трость, и носил он ее галантно, по-светски. Чувствовался прошлый век. Да и сама трость, казалось, была давняя, времен Грибоедова. Ласточки под кровлей черепичной чуть журчат, стрекочут тополя. Деловито на оси привычной поворачивается земля. И покорны медленному кругу, не спеша струятся в полусне, воды к морю, ласточки друг к другу, сердце к смерти, тополя к луне. Он продолжал классические традиции русского стиха, поэтому стихи Кочеткова казались некоторым поэтам и критикам 30-40-х годов этаким анахронизмом. Добротное и основательное принималось за заскорузлое. Тогда непременно надо было какие-то фиоритуры выделывать. Наум Моисеевич Коржавин как-то сказал, почему-то Кирсанов считается новатором, а Твардовский нет. Это смешно. В самом деле это так. Всякий поэт-новатор, если он находит какие-то неповторимые особые слова, если у него вырабатывается своя интонация, он не был ни копиистом, ни реставратором. Он работал в тени и на глубине. Надпись на гробнице Тристана и Изольды. Когда в смятенный час заката судьба вручила нам двоим напиток нежный и проклятый, предназначавшийся другим, сапфирным облаком задушен, стрелами молний вздыбив снасть, корабль упругий стал послушен твоим велением, кормщик страсть. И в ту же ночь могучим терном в нас кровь угрюмо расцвела, жгутом пурпуровым и черным скрутив покорные тела. К клоня к губам свой цвет пьянящий, сердца вонзая иглы жал, вокруг нас тот жгут вихре крутящий, объятья жадные сужал. Пока, обрушив в душный омут тяжелый звон взметенных струй, нам в души разъяренней грома не грянул первый поцелуй. О весны, страшные разлуки, о сон беззвездный наяву, мы долго простирали руки в незыблемую синеву, и долго в муках сиротели, забыты небом и судьбой, одна в зеленом тинтажеле, другой в Британии голубой. И наша страсть взалкала гроба, и в келье вешней тишины мы долго умирали оба, стеной пространств разделены. Так, не зайдя в родное лоно, мы обрели свою судьбу. Одна в гробу из халцедона, другой в бериловом гробу. И ныне ведаем отраду незрячей милости людской. Нас в землю опустили рядом, в часовне Девы Пресвятой. Чтоб смолкли страсти роковые, чтоб жар греха в сердцах погас, алтарь целительной Марии в гробах разъединяет нас. Но сквозь гроба жгутом цветущим ведь в терна буйно проросла, сплетя навек в укор живущим в могилах спящие тела. Кстати, стихи Александра Сергеевича Кочеткова успел заметить и отметить в свое время такой строгий критик, как Вячеслав Иванов. С этим ученейшим человеком у них было полное взаимопонимание, так же, как и с Павлом Антокольским. Тот тоже очень высоко ставил стихи Кочеткова. «Ни ледоход, ни яблоновый цвет, повисший в воздухе стеклянном, не утешают сердце, если в нем иссякла песенная мера. Вдруг обедневшее, оно дрожит перед враждующей природой, и с отвращением чувствуешь вокруг озлобленную плодовитость. Ему одно желание – отдохнуть от вынужденных содроганий и помириться, наконец, с землей, швырнув ей горстку перегноя». Мастером драматической формы Александр Сергеевич Кочетков выступает и в своих драматических новеллах. Вот в этой книжке воспроизведены три его пьесы. Есть еще четвертая, которая называется «Король Марк». Она почему-то до сих пор не опубликована. А три пьесы здесь есть в этой книжке. Он был очень приветливым и дружелюбным человеком. Каким бы он ни был печальным и усталым, собеседник этого не чувствовал. Почему он так рано ушел из жизни, прожив всего 53 года, мы не знаем. Фотографии его не густо. Вот одна есть. Ну, вот эта книжка лежит, кажется, на столах. С любимыми не расставайтесь. Можете вот этот портрет его посмотреть. А в Копернике другой портрет. Вот Коперник тоже лежит где-то на столах.
Александр Кочетков.
Аделаида Грабе.
Убогая комната. Зимнее солнечное утро. Бетховен.
Смешно сказать, подкладка в рукаве оборвалась и скомкалась, в прореху подуло ветром, и уже плечо налито хрипом. Каверзная мысль, когда придет, пожалуй, не расслышу ее скрипучей поступи. Полно, фантомы не страшат меня с тех пор, как умерла земля. Но партитуру закончить должно к сроку, по ночам простреливает спину, переписчик не верит в долг, а сроков больше нет, с тех пор, как сломан маятник. Бетховен спешит, достойно смеха.
Кричит в дверь.
Эй, хозяйка, я голоден и холоден.
Хозяйка за дверью. Успеешь? Входит с вязанкой громко. В дверь прошмыгивает кот. Опять раскукарекался горлан. Складывает дрова перед камином. Бетховен.
Благодарю, хозяюшка. Ну что, отменный утренничек? Воздух стар, как Мозельская, а?
Да как же, есть мне время толковать с тобой, болтун, трепишник вздорный.
Знаете, фрау Марта, мне каждый раз, когда мы с вами так вот беседуем, становится понятно, премудрость, повелевшая Орфею, ослепнуть к звукам.
Старый попугай.
Как хорошо, ни трещинки, кругом кристальное молчание. Постойте, куда же вы? Еще до лакримоза мы не дошли. Вот 10 марок. Мало? Что делать? Табакерочку пришлось спустить в 3 дешево. А у меня расходы, матушка. Свечное сало, бумага в 5 линеечек, племянник.
Да ладно уж, старьевщик, уходит.
Так-то лучше, несносная корга.
Видит кота.
Здорово, брат. Здорово, Гензель. Ты, как видно, в отличном настроении, весь в искрах. Нутро гудит. Ну что, чего ты хочешь, мурлыкающий зверь? Не слышу. Что? Не слышу, брат, и баста. Ладно, будем колоть лучины. добывать тепло.
Возится перед камином.
Проклятие! Не мужское это дело, не стариковское.
Камин дымит.
Ну вот, теперь плюешься дымом, тролль.
За дверью голоса. Хозяйка. Что, к музыканту? Вот в эту дверь. Входит хозяйка и Аделаида графа. Да что же он? Ах, безмозглый, спалить меня он вздумал. Тьфу! Аделаида хозяйки. Ступайте. Входит в комнату. Бетховен ее не видит. Бетховен перед камином.
А было так. Прекрасная рука. Рука-крыло, взмахнув, легко касалась мечтательных поленьев, и огонь к ней ластился и пел. То было, друг, давненько, в те года, как на земле еще водились женщины.
Маэстро, позвольте мне помочь вам. Бетховен не слышит.
Саламандры плясали в пламени. Желал бы знать я, кто взял мои мехи.
Видит дыму Аделаиду, вскрикивает.
А, вот оно!
Аделаида делает шаг вперед, он с ужасом отшатывается.
Назад!
Опомнившись, разглядывает девушку гневно.
Кто вы такая? Как вы смели войти без спросу? Что?
Простите, я, тут страшный дым.
Не понимаю, громче, Бетховен глух.
О, Боже, я не знала.
Постойте, где тетрадь? А, вот, пишите, что вам угодно.
Как же так? Я, право, не знаю.
И, пожалуйста, простите, мне вдруг представилось. Пустое, вот свободная страница.
Как ужасно, пишет. Бетховен озирается.
Какая какофония! Готово?
Берет тетрадь, читает.
Позвольте мне помочь вам растопить камин. Великолепно, прямо к сути. А, браво, молодежь, вот вам лучины. Хозяйничайте, я устал. К тому же очаг занятие женское.
Садится в кресло. Аделаида растапливает камин, ставит чайник на огонь. Бетховен за ней наблюдает. Бетховен про себя.
Легка и деятельна, и способна к делу. Рука? Ну, так и есть. На этот счет уж я не обманусь.
Аделаиде.
Как ваше имя?
Указывает ей на тетрадь. Она пишет.
Аделаида Граббе. Хорошо. Как видно, вы, Аделаида Граббе, в ладу с огнем. Теперь пишите, кто вы, зачем, откуда. Знаю, это трудно. Я помогу вам. Музыка? Конечно, и верно, фортепиано, так? Вот здесь... Изложите вполне официально цель посещения. Кратко, точно, ясно.
Аделаида с улыбкой. Попробую. Пишет. Бетховен про себя.
Миньона утверждает, что мир еще не умер. Волоса полощет в солнечных лучах и чешет гребенкой золотой.
Она протягивает ему тетрадь. Он читает.
Проездом в Вену, где предстоит ей выступать в концертах с сонатами Бетховена, одна из самых молодых и недостойных приверженец великого маэстро пришла молить его благословения на этот подвиг. Вас, милое дитя, готов благословить, но только, значит, вам кажется, что Вена будет слушать Бетховена?
О!
Странно, очень странно. Садитесь же, Аделаида Граббе.
Указывает ей на фортепиано.
Я слушаю.
Но как же?
Я услышу. Начнемте с первой.
Аделаида играет. Сидит, сжав голову руками, про себя.
Кто сказал, что сферы поют? Вранье! Они ревут, как стадо убойного скота. Боюсь, что череп не выдержит давления, если в уши прорвется мозг.
Аделаиде резко.
Довольно.
Она удивленно обрывает.
Вы прекрасны. О нет, вы не ослышались. Теперь давайте поменяемся местами. Мне хочется вас видеть, вот и все.
Сидит за фортепиано. Она стоит перед ним.
Так стало быть, Аделаида Граббе, Вольфганг Моцарт, великий музыкант?
Аделаида недоуменно молчит.
И стало быть, вы музыкой зовете, вот эти фижмочки, вуальки?
Пробегает пальцами по клавишам.
Нет, нет!
Встает.
Музыка не то, не то. Она нема как смерть, безвыходна, жадна и разрушительна. А может быть, проста как вздох, а может быть, еще совсем иное, только неизбежно. Как смерть, как счастье.
Ходит по комнате.
Сладкий минуэт еще не музыка. А я? Полет во времени, векам грядущим. Вот Бетховен. Не мудрено, что мы забыты, а? Молчу, молчу. De mortuis aut bene, aut nihil. Поздно, фрейлин, слишком поздно.
Ходит бормоча.
Один, один, один. Достойно смеха.
Подходит к ней резко.
Ведь я мужик. Мне следовало б землю пахать общиной. А по вечерам волынку дуть под липами, да так, чтоб мертвецы пускались в пляс.
Всматривается в ее лицо.
Простите, я, кажется, совсем вас запугал. Но я не сумасшедший, нет, Бетховен пока еще в уме, хотя отчасти расстроен. Бормочет сам с собой, что думает, и сам себя не слышит. Давайте ближе к сути.
Садится.
Вашу руку. Вот так. Теперь рассказывайте мне о мире, о себе, о жизни. Я услышу вас, Аделаида Грабе. Я слушаю.
Боже мой, зачем же так создан мир, чтоб лучшие его создания погибали, и так страшно, бессмысленно?
Да-да, я понимаю. Вы утверждаете, что мир поет, цветет и дышит, что прекрасны солнце, луна и звезды, что любовь прекраснее луны и звезд и мира. Продолжайте.
О, если б я могла помочь вам, если б могла согреть вам душу, вот рука, вот жизнь моя, возьмите.
Ваша мысль понятна мне. Воистину велик Творец, коль удалось ему соткать такую плоть лучистую. Немножко нескромно, но правдиво. Продолжайте. Что ж о себе?
Аделаида, страстно. Я не покину вас.
Как вы сказали? Повторите. Тут я что-то недослышал. Стойте, трубка. А, вот она. Теперь кричите громче.
Аделаида кричит в слуховую трубку. Я не покину вас. Чайник бурлит и свистит на очаге. Ай, чайник, чайник. Бежит к камину. Бетховен сидит, опустив голову. Возвращается с чайником. Уже вскипел.
Спасибо. Вы меня покинете, Аделаида Грабе. И тотчас же. Не плачьте. Вы уже свершили невозможное. Орфею вы воплотили тень.
Аделаида кидается к нему на грудь. И я не могу оставить вас. Бетховен целует ее в голову.
Спасибо. Так-то лучше. Идите к людям, к звукам. В этот час я далеко от вас, Аделаида. Пройдут года, и, может быть, ваш голос еще слетит ко мне на крыльях ветра или на луче кочующей звезды. Александр Кочетков.
Баллада о прокуренном вагоне.
Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой.
Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, не забывай меня, любимый. Ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом.
Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты...
За расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты.
Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым...
Я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне отрез колеса оторвал.
Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
Чеканка ночи стала резче, сместится вверх воздушный пласт, и загудело все и вещи, запели кто во что гораст, из-за реки ветлой грачиной в корону мартовскую хвой, а здесь под кровлей домовой зачиркал, зашуршал лучиной, шесток заслонкой дребезжа заплакал песенку дождя, подсвечник протянулся выше, колыша радужным крылом, смолой закапал ветхий дом, гроза рассыпалась по крыше, и звезды свежие зажглись. Моя далекая, проснись, сместилась к небу зыбь дневная, неудержимо и светло, лечу в незримое жерло, к тебе желание простирая. Какую бурю нанесло сквозь поры, клеточки и щели, в твое жилье, к твоей постели, к твоей душе.
Еще сквозь сон скажи с улыбкой, это он послал крылатого предтечу весны творимой вдалеке, и окна распахни навстречу моей кочующей тоске. Тоска по дому, облачные гряды, тускнеющие очертания, и тонкий лук кочевницы звезды, звенящий тетивой молчания. Встает неодолимая печаль от нив земных до нив небесных. Скажи, душа, чего тебе так жаль, любимых глаз или звезд безвестных? Но не постигнет страстная тоска, куда стремит свой парус темный, к живым огням родного далека или в пропасть вечности бездомной. Ни роковая кровь, ни жалость, ни желание, ревнивая тоска повинна лишь в одном. Хочу тебя увлечь в последнее молчание, в последний сон души и уничтожить в нем. А ты стремишься прочь, любовно приникая, ты гонишь мой порыв, зовя себя моей. Тоскую по тебе, как глубина морская, по легким парусам, кренящимся над ней. Понятен мир с его весной, понятны люди с их праздником, мое окно блестит, как и у всех, понятна смерть моих тюльпанов. В них она вселилась, едва их срезали, хоть на столе кроваво дозревали, раскрываясь навстречу гибели, что нынче в ночь их стебли выпила, их лепестки обуглила, их листья изломала. Но почему спаленные тычинки еще вздымают облако любви и черной пылью смерти обнимают иссохший пестик? Но откуда песня? Мгновенья нет, есть память. Слух полночный, сквозь вздох крови и благовест цветочный, вдруг различит тоскливый некий звук невидимых орбит. Так майский жук поет под яблоней. Душа людская, каким поющим воплем истекая, в какую бездыханность темноты на крыльях памяти несешься ты. Все смолкнет, страсть, тоска, утрата, о дне томящем не жалей. Всех позже смолкнет соловей, всех слаще песни у заката. Откуда музыка? Не знаю, я сумерничал здесь в уголку и думал, что сладко жить, что все-таки любовь сильнее смерти, что цветы прекрасны и даже колокольчики, что труд кристаллизует душу, но и в камне стучит живое сердце. А сосед тем временем настраивал гитару, потом я ненароком задремал, проснулся вот и музыки не слышал.
Поет природа, все шумит кругом, пахучий ветер залетает в дом, перед балконом липа вековая, дремотные мечтания навевая, качается в торжественном цвету. Ее пыльца дымится на лету, могучая листва звенит протяжно, а ветви машут медленно и важно. Что ж, разве липа сетовать должна о том, что отгорит ее весна? Цветет, к чему ей горькая наука, что на земле всесильна лишь разлука? Нет, в этот свой неповторимый час она волшебно покоряет нас, а после остов по цепучим снегом прибитнет памятью к давно угасшим негам.
Это стихотворение прочитала Галя Черменская, а сейчас будет читать Лена Хамзина.
Двух бабочек влюбленная чета, крылатая пляскою коротко занята, воздушные, что им тоска людская, не устают они, круги смыкая, порханиями друг друга обнимать, вот врозь летят, вот встретились опять, вот на шиповник белый сели рядом, слежу за ними безмятежным взглядом, и кровь неукротимая порой усыплена божественной игрой. Но если б то, что гибельно и мило, мне сердце вновь раздумьем осенило, как беззаветно вновь отдался б я восторгу и тоске родного бытия.
Молодости нет уже в помине, от сердца страсть, как песня далека, и жизнь суха, как пыльный жгут полыни, и как полынь горька. Но почему, когда руки любимой, порой коснусь безжизненной рукой, вдруг сдавит грудь, такой неодолимый, такой сияющий тоской? Почему, когда с тупым бесстрастием брожу в толпе, бессмысленно спеша, вдруг зайдет таким поющим счастьем глухая, скорбная душа? И этот взгляд, голодный, усталый, сквозь города туманное кольцо, зачем я возвожу на вечер алый, как на прекрасный?